Теперь их машина еле ползла. Натаниэль заметил, что на тротуаре стоят группки зрителей и молча смотрят на проезжающие автомобили. Насколько он мог судить, настроены эти люди были мрачно, если не сказать враждебно. Большинство из них выглядели худыми и осунувшимися. На некотором расстоянии от них стояли рослые мужчины в серых мундирах и внимательно наблюдали за толпой. Все они, и полицейские, и простолюдины, явно страдали от холода. А Натаниэль сидел в машине, в уюте и тепле, и постепенно в его душе начало подниматься самодовольство. Он был частью существующего порядка вещей. Он наконец-то приехал в парламент. Он был важной персоной, не чета прочим. И это доставляло ему удовольствие. Впервые в жизни Натаниэль познал праздное наслаждение легко доставшейся власти. Машина въехала на парламентскую площадь и свернула налево, в ажурные железные ворота. Мистер Андервуд показал пропуск. Кто-то подал ему знак «Проезжайте». Машина проехала по мощенному булыжникам двору и спустилась по пандусу в подземный гараж, освещенный неоновыми лампами. Мистер Андервуд поставил машину на свободное место и выключил зажигание. Натаниэль крепко вцепился в кожаное сиденье. Его трясло от сдерживаемого возбуждения. Они приехали. Мимо бесконечного ряда сверкающих черных машин они прошли к двустворчатым металлическим дверям. Обуреваемый предвкушением, Натаниэль не мог ни на чем сосредоточиться. Он был настолько не в себе, что почти не обратил внимания на двух подтянутых охранников, преградивших им путь в дверях, и не заметил, что его наставник предъявил охранникам три пластиковые карточки. Те проверили пропуска и вернули обратно. Он едва разглядел лифт, обшитый дубовыми панелями, и красный крохотный шарик, наблюдавший за ними с потолка. Лишь когда двери лифта разошлись, и Андервуды вошли в великолепный Вестминстер-холл, чувства вновь вернулись к нему, а с ними способность воспринимать окружающее. Вестминстер-холл оказался огромным. Просторное помещение с высоким сводчатым потолком и потемневшими от времени балками. Стены и пол были сделаны из огромных полированных каменных блоков. В стрельчатых окнах красовались причудливые витражи. В дальнем конце зала окна и двери открывались на террасу, ведущую к реке. Желтые люстры свисали с потолка, другие светильники были закреплены на стенах, как бра. В зале уже находилось человек 200. Но для такого гигантского помещения это была капля в море, и он казался почти пустым. У Натаниэля пересохло во рту. Он вдруг почувствовал себя маленьким и незначительным. Он стоял рядом с мистером и миссис Андервуд на верхней площадке лестницы, что вела в зал. Слуга в черной ливрее неслышно очутился рядом и принял плащ мистера Андервуда. Второй слуга вежливо указал в зал, и они начали спускаться. Тут Натаниэль что-то заметил краем глаза. Тускло-серая статуя, скорчившийся мальчик в странной одежде. Глаза у него были широко распахнуты, а в руке он держал обувную щетку. Хотя черты лица статуи сгладились от времени, на нем застыло выражение такой отчаянной мольбы, что у Натаниэля по спине побежали мурашки. Он заспешил следом за наставником, изо всех сил следя за тем, чтобы ненароком не подставить ему подножку. У подножья лестницы они остановились. Слуги разносили бокалы с шампанским, которого Натаниэлю хотелось, и с лимонадом, которого он вовсе не хотел, но получил. Мистер Андервуд жадно отпил из своего бокала и принялся беспокойно обшаривать зал взглядом. Миссис Андервуд поглядывала по сторонам, и на губах ее играла мечтательная улыбка. Натаниэль хлебнул лимонада и тоже принялся осматривать. Вокруг просто-таки кишели волшебники, молодые и старые. Они болтали и смеялись. Зал превратился в хоровод черных костюмов и элегантных платьев, белозубых улыбок и сверкающих в свете ламп драгоценностей. У каждого входа маячили люди с каменными лицами в одинаковых серых костюмах. Должно быть, решил Натаниэль, это полицейские или волшебники из службы безопасности, готовый при первом же намеке на неприятность вызвать джина. Но сам он, даже при помощи линз, не смог разглядеть в зале ни одного магического существа. Зато он заметил нескольких важничающих мальчишек и девчонок. Очевидно, таких же учеников, как он сам. Только в отличие от него,